Никому лучше не знать, что мы тут ни при чем, и на самом деле из-за нас Холмс только чудом не погиб. Себе под нос тихонечко буркнула я.
Мы настояли, чтобы бумаги отдали нам. Конечно, ученые бы добровольно этого не сделали. Пришлось действовать через шестающие инстанции. И вот для начальства главные факты, а не наша постоянная междоусобица с учеными. С кем?
Не понял командор.
С учеными.
По слогам повторил тепленький шеф. Так называемая база ученых является нашим вечным соперником. Если для нас главное спасение жизней и исправление преступников, поддающихся исправлению, то для них ценна лишь только наука ради науки. Мораль и совесть при этом считаются помехами. Плюс серьезное финансирование и безграничные личные амбиции, в угоду которым они ставят жестокие эксперименты, спокойно жертвуя чужими жизнями. А нечисть они вообще за людей не считают, быстро пуская в расход, если при этом могут получить хоть малейшую выгоду. И чаще всего это сходит им с рук. Потому что по-настоящему продуманных и действенных законов, защищающих права так называемых альтернативных форм жизни, в мире попросту нет. Одни призваны бороться с нечистью, другие изучать ее, но все это условности. Думаете, хоть какому-то вампиру или людоеду легче от того, что его не убили сразу, а медленно прикончили в результате долгих и мучительных экспериментов? Поэтому мы за все эти годы так и не нашли общего языка с этими бездушными мистерами Смитами и просто стараемся лишний раз с ними не соприкасаться, чтобы не вцепиться друг другу в глотки, образно выражаясь, конечно. Хотя кот может и по-настоящему. И, пожалуй, я бы даже не стала его удерживать. Но сейчас нужно было сосредоточиться на предстоящем деле. Беспокойство шефа, кажется, начало передаваться и нам с Алексом. А что, если с той женщиной и вправду что-то не так? В смысле, она не человек, а, допустим, натуральная колдунья или самка каракурта? И женит Холмса на себе насильно, опутав тайными заклятиями. «Можно почитать?» Я попыталась забрать рукописи у кота, но он вцепился в них всеми когтями. «Не порвав, не вырвешь». И утробно зарычал.
«Считайте по дороге в костюм, как ее, мерную. Времени мало. На все сборы у вас 40. Координаты узнаете у гоблинов. Идите, идите! Пошли уже!»
Гном сделал еще глоток и довольно грубо вытолкал нас из кабинета. Уже за дверью я потерла ноющую поясницу, куда шеф приложил меня ладонью на удачу. Рука у него слишком тяжелая для существа, ростом мне до талии. Алекс, заметив это, взвился.
«Никто не смеет тебя трогать, пока я жив»,
сказал он, разворачиваясь, чтобы толкнуть дверь в кабинет начальства ногой. Я вовремя успела перехватить его. «Не надо, любимый. Он же не со зла».
«Он пьяный, распускает руки».
«Я потом пожалуюсь Грызольде, и она ему мозги вправит. А сейчас идем в библиотеку, то есть в костюмерную». Я ткнула пальцем в пузо зазевавшегося профессора. «Ну давай уже, не молчи, рассказывай. Мне не терпится узнать, что это там за мымра лезет к нашему Холмсу».
«Не мымра, Мегера», —
поправил кот, не успев увернуться.
«А еще точнее, ведьма, если верить диагнозу доктора Ватсона».
«Ведьма, я так и думала. Шекспир был прав, у них в Британии все ведьмы».
«Согласен».
Чуть успокоившись, кивнул мой муж, пока я под шумок уводила его от дверей шефа.
«Нам нужно поторопиться». «Старый гном, похоже, ничего не преувеличил. Если только у доктора не белая горячка на фоне обострения амфганского синдрома. А предпосылки к тому были, помните? Еще в той деревеньке у Рейхенбахского водопада».
Век, кто же такое забудет? Бедняга Ватсон тогда спьяну стрелял в легендарного сыщика из ружья, и тот чуть не погиб по его милости. Но виноваты, конечно же, были мы, без иронии, потому что как специалисты вообще не должны были допустить такой внештатной ситуации.
«И когда же доктор все это написал?» —
спросил Алекс, пока мы направлялись в ту часть базы, где была гримерная и костюмерная. Но самое главное — не забыть забежать в столовую, где агентам всегда наливали бесплатный кофе перед вылетом. Кстати, там же надлежало захватить сухие пайки от Синелицева, на коробке с которым он с недавних пор стал ставить свой фирменный логотип — синий язык, выпадающий из ярко-красных губ. Плюс короткий инструктаж в научном центре у гоблинов, проверка и выдача оружия и техники, переходников-переговорников. После чего можно отправляться. Через транспортер в фойе, или, если дело срочное, как в этот раз, то прямо от гоблинов, которые сами зададут координаты и перекинут нас в нужную пространственно-временную точку в целости и сохранности.
Ватсон забил тревогу после того, как навестил Холмса в его уединенном домике на окраине деревеньки Фулвард, что находится в Суссексе. Если, конечно, вы знаете, где это.
Похоже, наш профессор опять начал задирать нос, демонстрируя свою осведомленность и нашу отсталость. Это его обычная манера на заданиях. Теперь информацию из него можно только выдавливать по крупицам, потому что, выдав ее сразу, он потеряет всю свою значимость.
«Где он жил на пенсии, разводя пчел?» —
уточнил мой муж.
«Да». Ватсон решил приехать к другу, потому что тот перестал отвечать на его письма. Но по приезде Холмс его даже не пустил в дом.
Может, Ватсон просто не так все понял?
Ах, дорогуша, поверь мне. Эта женщина решила ликвидировать их дружбу. Я-то по своей шкуре знаю, как это бывает. Анхи Сенпо тоже не рада нашему с вами тесному общению. Приходится говорить ей, что мы давно не товарищи, и я вынужден поддерживать с вами контакт исключительно по работе.
Для нашего пушистого циника это обычное дело, не поведя усом отрекаться от друзей. Поэтому и я, и Алекс сделали вид, что его слова ничуть нас не задели. Хотя мы оба тайком кинули на него уничтожающие взгляды, мой муж невольно сжал кулаки, а я скрипнула зубами, стараясь, однако, чтобы кот не услышал. Слишком много чести будет для толстого предателя.
Но почему она сразу должна быть нечистью? Сущностью или кем там еще? Когда уже, наконец, наши определятся с терминологией? Раз это поведение считается обычным для большинства жен.
Холодно продолжил расспрос командор.
Есть хоть какие-то факты? Доказательства, улики. Так, я устал от вашего недоверия, напарники. Хорошо. Буду вслух переводить вам рассказ Ватсона, пока вы одеваетесь.
Он остановился в дверях костюмерной и, обернувшись ко мне, спросил.
Милочка, ты ведь все равно по-английски не читаешь. Зачем было вырывать у меня рукописи при шефе и так себя позорить?
Профессор уже забыл, что сам бесцеремонно вырвал их у гнома. Но напоминать об этом бесполезно. Он даже не смутится, только скажет с подчеркнутой жалостью в голосе, что ничего подобного не было, и я все поняла неправильно, исходя из своего низкого уровня развития. В общем, выведет меня из себя и будет злорадствовать, празднуя победу. Что ж, я его понимаю, сколько раз сама его поддевала, нанося глубокие душевные раны. А Пусик такие вещи не забывает и при случае пытается мстить, как сейчас, например. Вместо ответа я слегка пнула его под хвост, чтобы освободить проход. Останавливаться в дверях, образуя заторы, обычная манера всех представителей кошачьего вида. Агент 013 возмущенно мявкнул, но просеменил вперед, сделав оскорбленную мину. В огромной костюмерной нам могли подобрать костюмы практически любой эпохи, страны, сословия и даже других планет, в зависимости от того, на какие задания забрасывало наших ребят. Вещи были разные. Как новые, сшитые по хранящимся лекалам, так и родные, прямые свидетели истории. А если было лишнее время на подготовку, то могли и на заказ шить. Тогда одежда вообще идеально соответствовала нужным параметрам и задачам. Наши уродливые костюмерши-гарпии были одновременно модельерами, швеями, дизайнерами и психологами. Причем как минимум с докторской степенью. Пока они собирали нам с Алексом подобающий гардероб, кот, сдержав обещание, с высокомерным видом театрально читал нам новый рассказ Ватсона, который назывался «Бледное лицо». Вот он.
«Я уже писал, что мой друг Шерлок Холмс, уйдя на пенсию, поселился в Суссексе, на берегу Ла-Манша, где полностью посвятил себя пчелам. Я живу жизнью отшельника в небольшом коттедже над морем», — сообщил он. «Хочу написать практическое руководство по разведению пчел, а также эссе, некоторые наблюдения за отделением пчелиной матки». Тем не менее, мы, поддерживая дружбу, раз в неделю обменивались письмами, а по большим праздникам, например, в день рождения королевы, даже посылали друг другу телеграммы. Но с мая 1900 года письма его перестали приходить. Это слегка задело меня, но не более. В конце концов, определенная рассеянность Холмса в быту давно известна. Он мог заболеть, посчитав, что в его жизни ничего не происходит. Мог узнать, что летом я сам собирался на отдых куда-нибудь в Уэльс. Да и просто забыть. Однако, когда в начале сентября почтальон вернул мне 16 моих писем нераспечатанными, я проявил некое удивление и даже в несвойственной мне манере довольно резко спросил у почтальона, что, черт побери, все это значит. Но негодяй Ласкар усмехнулся, поправляя на голове форменную кепку и с преувеличенной индусской вежливостью пояснил, что, видимо, мой друг не хочет получать мои письма, поэтому почта и возвращает их по обратному адресу. Дав наглецу всего лишь полпенса, хотя обычно я бываю более щедр, мне осталось в горечи вернуться в дом, налить бренди и сесть у камина. Разум отказывался верить, что мой друг Шерлок Холмс возвращает мне мои же письма. Раздражение, нервы, обида и алкоголь сделали свое дело. Наутро я договорился со знакомым врачом насчет своих пациентов и, собрав саквояж и положив в карман старый армейский револьвер, отправился в Суссекс. Не буду описывать всю скучную дорогу до этого забытого богом уголка Британии. Скажу лишь, что после ряда комичных злоключений мне удалось достигнуть деревеньки Фулвард, где я остановился в местной гостинице. Утром следующего дня я отправился на поиски своего друга. Мне был известен адрес, да и местные жители сразу указали мне на одинокий коттедж на южных склонах холмов вблизи меловых гор с прекрасным видом на воды Ла-Манша. На первый взгляд, ничто не предвещало беды. Однако, когда я постучал в дверь, мне открыла странная особа в черном платье с чопорным лицом и взглядом, как у мертвой рыбы. «Мистер Шерлок Холмс никого не принимает», — жестко объявила она, даже не удосужившись спросить о цели моего визита.
«Передайте мистеру Холмсу, что к нему пришел его старый друг, Джон Ватсон».
«Сэр Джон Ватсон», — жестко проговорила женщина. «Я отлично знаю, кто вы, и только что сообщила вам, что мистер Шерлок Холмс никого не принимает. Ни-ко-го. Какой именно слог в этом слове вам непонятен?»
«Что ж, мне все ясно», — скорбно опустив голову, смирился я. «Позвольте задать вам лишь один вопрос. С кем я имею честь беседовать?»
«С миссис Холмс», — обрезала она и захлопнула дверь перед самым моим носом. Мне ничего не оставалось, кроме как с достоинством удалиться. Однако, бросив прощальный взгляд на этот негостеприимный дом, я вдруг увидел в окне левого крыла бледно-желтое лицо Холмса. Его глаза были полны неизбывной муки. Он встретился со мной взглядом, но, словно испугавшись чего-то, резко задернул занавеску.